Но Майя уже рассказывала о Фрэнке. Фрэнке, который шестым чувством ощущал, что у Джона и Майи проблемы. Хотя шестое чувство для этого было необязательно. И каждый раз, видя их проявление, прибегал к Майе, чтобы прогуляться с ней и поговорить о своем видении Марса, прогрессивном, волнующем, претенциозном, во всем отличающемся от видения Джона.
«Фрэнк сейчас намного живее, чем Джон. Сама не знаю, почему».
«Потому что он согласен с тобой», — объяснил Мишель.
Майя пожала плечами.
«Может и так. Но ведь перед нами открыта возможность строить здесь целую цивилизацию. А Джон такой...»
Глубокий вздох.
«Эх, и все равно я люблю его. Действительно люблю. Но...»
Она еще немного рассказала об их прошлом, о том, как их отношения спасли перелет на Аресе от анархии или, по крайней мере, от скуки. Как хорошо на нее действовала невозмутимая беззаботность Джона. Как на него можно положиться. Как он впечатлял ее своей славой. Как она чувствовала, что связь с ним навсегда вписывала ее в мировую историю. Но теперь она понимала, что в любом случае вписалась бы в нее, как и все они, вся сотня. Она говорила все громче, быстрее, горячее.
«Сейчас Джон нужен мне не ради этого. Он нужен лишь ради того, как я чувствую себя рядом с ним. Только сейчас мы не ладим во всем. Мы с ним совсем не похожи. А с Фрэнком, который так осторожно сдерживает, не имеет значения что, мы согласны почти во всем. И я так увлеклась этой мыслью, что подала ему неверный сигнал. И он продолжил свое. Вчера в бассейне он... поддержал меня, ну, знаешь, взял меня за руки».
Она перекрестила руки, коснувшись своих предплечий.
«И попросил бросить Джона ради него, чего я никогда бы не сделала. И он дрожал, а я сказала, что не могу этого сделать, но тоже дрожала».
Поэтому позже она, уже на взводе, поругалась с Джоном, набросившись на него так решительно, что он по-настоящему разозлился и уехал на марсоходе в Надину Аркаду, где переночевал с командой строителей. Фрэнк снова пришел к ней, но она с трудом отвергла его, и Фрэнк заявил, что будет жить в поселении европейцев на другом конце планеты. Он — движущая сила колонии.
«И он и правда так сделает. Он не из тех, кто бросает слова на ветер. Он учил немецкий. Языки для него не помеха».
Мишель пытался сосредоточиться на том, что она говорила. Это было трудно. Потому что он знал наверняка, что через неделю все уже будет по-другому. Ведь динамика этой троицы постоянно менялась до неузнаваемости. Поэтому переживать об этом не стоило. А что насчет его собственных проблем? Они уходили гораздо, гораздо глубже, но его никто не слушал. Он ходил взад-вперед вдоль окна, поддерживая ее своими обычными вопросами и комментариями. Зеленая растительность в атриуме бодрила, как если бы она росла во внутреннем дворике Варли или Вильфранши. Внезапно ему вспомнилась узкая тенистая площадь у папского дворца в Авиньоне, где стояли столики кафе, которые летом, в лучах заката, окрашивались в марсианские цвета. Вкус оливок и красного вина.
«Пойдем прогуляемся», — предложил он.
Это была стандартная часть терапевтического часа. Они пересекли атриум и вышли на кухню, где Мишель смог бы наконец позавтракать, но он забыл об этом, как только закончил беседу с Майей. «Не еда, а забытье», — подумал он, когда они шли по коридору. Они надели костюмы, Майя вошла в раздевалку, чтобы надеть нижнее белье. После чего проверили их, вышли в шлюз, сбросили давление и, наконец, открыли огромную наружную дверь и вышли на поверхность. Снаружи стоял алмазный холод. Какое-то время они шли по тротуарам, окружавшим Андерхилл, мимо свалки с ее великими соляными пирамидами.
«Как думаешь, они когда-нибудь придумают, куда деть эту соль?» — спросил он.
«Сакс все еще над этим работает».
Время от времени Майя заговаривала о Джоне и Фрэнке. Мишель задавал вопросы из своей стандартной программы психиатра. Майя отвечала также стандартно, по своей программе. Их голоса звучали прямо в ушах друг друга. Это была близость внутренней связи. Они пришли на ферму лишайников, и Мишель остановился, чтобы взглянуть на них, насладиться насыщенным живым цветом. Черные снежные водоросли, толстый коврик лишайника Оту, сосуществовавшего в симбиозе с сине-зеленым штаммом, который Влад совсем недавно вырастил отдельно от остальных. Красный лишайник, похоже, чувствовавший себя не столь хорошо. Тем не менее, здесь всего было в избытке. Желтый лишайник, оливковый лишайник, лишайник, который выглядел точь-в-точь как раз боевого корабля. Хлопьевидный, белый и зеленый, как лайм, цветущий зеленью. Он пульсировал у них на глазах, роскошный, немыслимый, пустынный цветок. Он слышал, как Хироко, глядя на лайм, сказала:
«Это веридитас»,
что на латыни означало «зеленящая сила». Это слово придумала христианская приверженка мистицизма, женщина по имени Хильдегарда. Веридитас, приспосабливающийся к местным условиям, медленно распространялся по низинам северного полушария, а в период южного лета — быстрее. Однажды температура поднялась до 285 градусов Кельвина, на 12 градусов побив прежний рекорд. «Мир менялся», — заметила Майя, когда они гуляли по равнинам. «Да», — подтвердил Мишель и не смог не добавить.
«Уже через 300 лет здесь будет температура, при которой можно будет жить».
Майя рассмеялась. Она уже чувствовала себя лучше. Вскоре она должна была прийти в норму или даже проскочить этот уровень, войдя в эйфорию. Майя была очень лобильна. В последнее время Мишель как раз изучал лобильность, стабильность первой сотни, а Майя представляла собой ярчайший пример лобильности.
«Поехали, посмотрим на аркаду», — предложила она.
Мишель согласился, думая, что случилось бы, наткнись они на Джона. Они вышли на парковку и нашли там маленький джип. Сев за руль, Мишель слушал ее болтовню. Изменилось ли общение, когда голоса отделились от тел и переместились в уши благодаря микрофонам, имевшимся в скафандрах? Создавалось ощущение, будто они, сидя рядом, беседовали по телефону. Или было ли это лучше или хуже, будто они общались телепатически? Джип двигался по гладкой асфальтированной дороге со скоростью 60 км в час. При этом он чувствовал лишь порывы разряженного воздуха, встречающие забрало его гермошлема. Тот самый углекислый газ, от которого Сакс так хотел очистить атмосферу. Для этого нужны мощные очистители, даже более мощные, чем лишайники. Нужны леса, огромные влажные галлофильные леса, где значительное количество углерода будет откладываться в древесине, листьях, дерне, торфе. Нужны торфяные болота в 100 метров глубиной, а леса в 100 метров высотой. Сакс так об этом и сказал. По лицу Энн можно было понять, что она не понимала или не слышала Сакса. 15 минут езды, и они прибыли в Надину Аркаду. Здесь все еще продолжалась стройка, и все выглядело сырым и беспорядочным, каким вначале был Андерхилл, только в более крупном масштабе. На запад и восток тянулся длинный вал из бордового бута, вырытого из траншеи, напоминавший могилу большого человека. Они стояли на ее краю. 30 метров в глубину, 30 в ширину, километр в длину. Южная сторона траншеи являла собой стеклянную стену, тогда как северную занимал ряд фильтрованных зеркал, чередующихся с так называемыми марсианскими сосудами, террариумами, создававшими вместе пеструю мешанину, будто гобелен, изображающий разом прошлое и будущее. Большинство террариумов были заполнены елями или другими растениями, благодаря которым казалось, что находишься возле огромного, на весь мир леса, точь-в-точь как на Земле, на ее 60-й широте. Или, другими словами, возле старого сибирского дома Нади Чернышевской. Было ли это признаком того, что и она страдала его болезнью? И мог ли он уговорить ее построить Средиземноморье? Надя работала на бульдозере. Женщина со своей собственной Веридитас. Она остановилась и подошла к ним.
«Дело сдвинулось», —
негромко сообщила она. Поразительно, что можно сделать с помощью самоуправляемых машин, которые до сих пор пребывали с Земли. Атриум был готов и засажен разнообразными деревьями, среди которых росли и карликовые секвои, уже вымахавшие на 30 метров, почти сравнявшись по высоте со всей аркадой. За атриумом друг над другом располагались три ряда сводов в вандерхильском стиле, защищенных слоем изоляции. В поселении на днях закончили герметизацию, повысили температуру и давление, и теперь здесь можно было работать без костюмов. Эти три этажа маленьких арок напоминали Мишелю Пон-Дю-Гар. Конечно, вся здешняя архитектура имела римские корни, и в этом не было ничего удивительного.
Древнеримский акведук через реку Гордон на юге Франции.
Здесь арки, однако, были длиннее и тоньше. И воздушнее, благодаря марсианскому же. Надя снова принялась за работу. Какая спокойная, стабильная, без единого намека на лобильность. Сдержанная, скрытная, замкнутая. Человека, более отличающегося от Майи, трудно было представить. Находиться рядом с Надей — благо для Майи. Полная ее противоположность, Чернышевская не давала ей терять землю под ногами. Служила примером. Как сейчас, когда Майя перенимала спокойный тон Нади. И когда та вернулась к работе, Майе отчасти передалась ее безмятежность.
«Я буду скучать по Андерхиллу, когда мы переберемся сюда», — сказала она. «А ты?»
«Сомневаюсь», — ответил Мишель. «Здесь будет гораздо солнечнее».